Братья, ну, чтобы закончить эту тему о втором этапе автономной вот этого движения, которое было частично, оно немножко задело нас, и мы попрощались, расстались с некоторыми хорошими братьями, сильными в слове и в деле, которые выдержали подвиг страданий, а в эпоху свободы не выдержали этих испытаний. Так вот, чтобы закончить эту тему, чтобы понять нам, ну, как бы актуальность этого вопроса, я думаю, что было бы уместно еще один эпизод рассказать. Когда я был в Англии, в церкви Спержена, там церковь консервативная, хорошая церковь, они борются за чистоту своей церкви, но он мне задал вопрос, пастор этой церкви, через переводчика. Мы с ним общались где-то минут 45, он говорит, кстати, их церковь много помогала нашему братству в годы гонений, поддерживали, ходатайствовали, заботились о наших узниках, писали письма перед правительством. И вот он мне говорит, ваше братство очень было нужно для того, чтобы победить коммунизм, для того, чтобы в условиях Советского Союза устоять, выдержать в эпоху атеизма. А теперь, когда коммунизма, ну как бы Советского Союза не стало, не кажется ли вам, что эта структура, которым является ваше братство, она уже не нужна, ее надо распустить, потому что братство мешает развитию поместных церквей. Вот наша модель. У нас 2000 церквей, кто разделяет наши примерные понятия, взгляды, догматику. Мы структура не связана между собой, но раз в год с пасторами этих церквей встречаемся на конференции, вырабатываем общую стратегию защиты Евангелия, чистоты учения, и разъезжаясь, все, мы братья. Но у нас нет никакой структуры, никакая церковь другой церкви не подотчетна, и никто никому не подотчетен. У нас полнота божественного откровения каждой поместной церкви. Вам не кажется ли, что вот эта модель в условиях свободы лучше работает? И для вашего братства сегодня, вот это как бы идеальная была бы модель, чтобы братство распустить, и каждая церковь сама по себе. Я когда услышал это, я понял, почему у нас возникли эти проблемы в начале 90-х годов. Вот в этих семинариях учились некоторые, потом приехали в Россию и стали вот эту модель западного мышления насаждать на российскую почву. Братство не нужно, я пресвитер Московской церкви, вы пресвитер Тульской церкви, я в вашу церковь не лезу, вы не лезьте в мою церковь, Библия единственный авторитет, не признаем братство, не нужны съезды. Я понял, откуда к нам пришло. Знаете, что я ответил этому пастору? Я ему говорю, вы знаете, мы не собираемся братство распускать. Братство в условиях гонений, вернее, в условиях свободы нужно нам больше даже, чем в условиях гонений. Потому что посягательство на учение Христа в условиях свободы намного больше, чем в условиях гонений. Братство еще более востребовано нами в условиях свободы. И братство, как структура, она не мешает развитию поместных церквей, а наоборот содействует. Каждый год в нашем братстве появляется 150 новых групп и церквей. И благодаря только тому, что у нас есть братство, переселяются десятки семей на новое место жительства. Это не под силу ни одной поместной церкви. Не под силу ни одной поместной церкви содержать издательство. Не под силу ни одной поместной церкви содержать библейские курсы. Это возможно. Содержать 200 миссионеров, когда есть братство, которое содействует рассвету духовному. Оно не мешает. А у них представление, что любое братство мешает. А мы говорим, ну не мешает. Я ему показал на компьютере сотню снимков, как у нас конференции проходят, съезды, как эти трудятся семьи, переселенные братством на краях земли. Я не думаю, что я сумел его переубедить, но я думаю, что он остался разочарован от того, что он не сумел меня переубедить. Он сильно остался разочарованным. Братья, и я так думаю, что вот этот вопрос, этот будет вопрос предметом нападок в ближайшие 20-30 лет. Если свобода дальше продлится, то мы с вами станем свидетелями, как еще не раз вот на этой почве, вот на почве этого вопроса, будут еще нападки на наше братство. Из нашей же среды придут те силы, которые еще раз попробуют взять реванш. Потому что это естественный такой процесс в западном протестантизме. Братства нет, любое братство выживает и исчезает в течение 45-50 лет, кризис наступает через 40 лет. До 50-летнего юбилея ни одно братство не доживает, внутренние споры, склоки, дележка денег, и все распадаются, и нам предрекают, что у нас 50-летний юбилей будет последний, когда гроб можно готовить для братства, и все. Но мы переживем с вами 50 лет. И я думаю, да благословит нас Господь, и еще на 50 лет. А потом еще и до пришествия Христа. Но я так думаю, что это общая мировая тенденция такой дух сепаратизма, отделения, распуска всех союзов, никаких межцерковных связей, полнота божественного откровения. Мы не имеем власти влазить в чужую церковь, даже гомосексуалиста наказать, пресвитера. Это нарушение принципа автономии. И я думаю, что вот здесь мы еще испытаем очень серьезные нападки. И чтобы у нас была осмысленная, осознанная позиция, что братство, оно имеет ценность, когда во главе его Господь, и когда там есть верные домостроители. Это структура божественного происхождения, потому что написано «братство любите». Потому у нас на Западе нет этих братств, потому что они все с миром слились. Они все с либерализмом порабощены, и там нет этих верных домостроителей, которые могли бы определять этот курс, но у нас это есть. Господь отделил нас от этого Запада железным занавесом, дал нам возможность, чтобы наш корень был только во Христе, в Библию, в Священное Писание, чтобы мы здесь как структура окрепли, и когда открылись эти шлюзы, все, братство уже есть. Сейчас у нас есть братство, и это сокровище надо сохранить. И я так думаю, что нападки еще будут, потому что, говорю, идет мировая тенденция к распаду всех союзов, распаду всех братств. Ну, я просто немножко с запасом наперед, так, это мое видение, что вот в этой области нам еще придется не раз столкнуться с серьезными испытаниями и вызовами из своей среды, из наших структур, изнутри своей тенденции на распад. Надо любой ценой сохранить братство, братья, сохранить и хранить единство между собой. И теперь третья волна, вот которая была в связи с Петром Даниловичем уже с 2003 года, эта волна идет, болезнь отделения, хотя небольшой, ну, как бы, небольшие потери, может быть, около 1000 членов, может быть, они объединяют примерно в этом количестве. Но что, чему я был очевидцем? И братья говорят, что на знамени этого движения написано «гордость». Превозношение. Это разделение было на почве превозношения и гордости, и большой гордыни. Ничего нового под солнцем нет. Это было и во дни Давида. Помните, как написано об Адонии? Он возгордился, завел себе колесницы и подумал, что глаза всего Израиля устремлены на него. И на свою сторону склонил первосвященника, военачальника, силового министра, священную власть. И при живом отце стал плести интриги. И потихонечку он сам себе внушил мысль, что он царь, и только он, и никого больше, кроме него. Это было движение гордого человека. И вот эта гордыня, превозношение, то, что он в себе внушил мысль о своем величии, оно кончилось для него очень печально. Мы знаем, чем это закончилось. Да? Вот так же примерно случилось с Петром Даниловичем. Он внушил себе мысль, что он преемник Геннадия Константиновича. И если Геннадий Константинович не станет, он единственный председатель в братстве. Кроме него больше никого нет. Он в это уверовал, он сам себе в эту мысль внушил. Но когда ему сказали на совещании, что ты не лидер, и лидером быть никогда не можешь в силу своей ущербности, мышления, домостроительства, методов служения, вот тогда он сильно обиделся, опечалился. Позвонил в Курск, чтобы сожгли весь тираж, по-моему, 40 тысяч экземпляров, «Песнь Возрождения», потому что он не согласен с содержанием и справкой, и с редакцией, которая была сделана Евгением Никифоровичем и музыкальным хоровым отделом. «Сжечь», он приказал. Когда об этом узнал Геннадий Константинович, а он ни с кем не посоветовался, он так в своем величии, понимая свое достоинство, понимал, что он может предписывать всем отделам, его слово должно выполняться безукоризненно. И вот когда Геннадий Константинович об этой нелепости услышал, что он такое предписал сжечь, уничтожить уже отпечатанных 40 тысяч экземпляров «Песнь Возрождения», он звонит в Курск, в типографию, говорит: «Братья дорогие, печатайте». А ему отвечает с того конца трубки телефоны: «А вы с Петром Даниловичем посоветовались по этому вопросу?» Ведь понимаете, какое величие, как он сам себе внушил, и как он внушил всем окружающим о себе. Это такая величина, с которым Геннадий Константинович, весь совет церквей должен теперь советоваться. И когда братья увидели эту гордыню, это превозношение, пришлось принять оперативные меры для того, чтобы понизить немножечко, так, чтобы вот... ну так, поставить на свое место, в сотрудники перевести, вывести из узкого круга. Он обиделся, гордыня его не дала ему спокойно спать. Он же преемник, он же председатель, он же видел себя, вот сам себе внушил, что он и только он удерживает узкий путь в братстве, и никого больше нет. И вот это пошло и пошло, вот то, что произошло, вот и все, что можно об этом сказать. Адония закончил очень печально, жалко. Но, братья, еще так для для кругозора, может быть, вам не раз придется услышать из этих так называемых учебников истории, не раз придется услышать от пресвитеров регистрированных автономных братств такое слово, что наши братья на съездах в 63-м году покаялись за инструктивное письмо и положение. Их давно отменили, а вы их 40 лет не можете простить. Авторы этих документов умерли, Бог простил исповеданные ими грехи. Не наступило ли время все забыть и подать руку общения? Почему наше поколение должно быть заложниками разделенного братства по причине написания документов, за которых совершено покаяние? Ну, мне много раз пришлось это слышать, мне эти вопросы задавали, я думаю, вам будут задавать. И я хотел бы, чтобы у нас была четкая, осмысленная позиция по этому вопросу. Во-первых, разделение 61-го года произошло не по причине инструктивного письма и положения. Кто так думает, тот сильно ошибается. Во-первых, когда было написано первое послание 13 августа 1961 года, Геннадий Константинович не знал ни о наличии, ни о содержании этих инструктивных писем и положений. То есть первое послание было написано, движение было начато 13 августа, ничего не зная о существовании инструктивного письма и положения. Значит, не это стало причиной вот этого движения. И не надо его выставлять на знамя. Во-вторых, вы знаете о том, что инструктивное письмо и положение было не одно. Их было, по крайней мере, 8. В 44-м, 45-м, 48-м, в 51-м, в 55-м году. И каждое инструктивное письмо и положение, они были засекречены для служебного пользования. И если их, сегодня они все нам доступны, то сложить их вместе, то получается, что одно не лучше другого. И все они примерно одинаковые. И ничем инструктивное письмо 60-го года не лучше и не хуже того, кто было написано инструктивное письмо в 45-м, 47-м, в 50-м, в 55-м. Ничем не лучше. Поэтому говорить, что инструктивное письмо и положение стало предпосылкой для разделения, это опять же от недостатка исторического мышления, от неполноты информации. Да, это дало толчок, но это стало не причиной. Да, это был плод, но это был не корень. И когда сорвали этот плод на съезде, формально покаявшись, в угоду внешних, якобы, за это инструктивное письмо и положение, а корень остался. Так вот, не плоды надо срывать, а корень исторгать, а его не хотят по сей день. Так вот, еще один очень важный документ, братья, что как совершалась подготовка к этому съезду в 63-м году, как в наших документах он имеет наименование «лжесъезд», они пишут, что это был съезд, мы понимаем, что это был лжесъезд, потому что он готовился, он был проведен не инициаторами съезда, а теми, кто боролись против идеи съезда. Инициаторы съезда в это время находились в тюрьмах, а те, кто боролись с идеей съезда, им дали возможность провести его. И планировался этот лжесъезд в спецслужбах, в кабинетах спецслужб. Я вам сейчас прочитаю один документ, который вам все объяснить по поводу покаяния за эти документы. Слушайте. Нужно, это пишет доклад председателя Совета по делам религии Пузина на совещании уполномоченных 29 июня 63 года, то есть за 4 месяца до съезда, до этого лжесъезда. Этот документ имеет три грифа. Не для печати, потом рассылается по списку, и третий гриф – документ хранить наравне с секретными документами. И вот что там? Ну, это объемный большой документ, я только небольшую выдержку прочитаю из него. «Нужно лишить раскольников доверия и поддержки религиозных объединений евангельских христиан-баптистов, изолировать их от основной массы верующих. В этих целях Всесоюзному совету евангельских христиан-баптистов разрешено провести в текущем году в Москве совещание представителей верующих, которые выполнят функцию съезда церкви». То есть официально будут звать на совещание, а во время совещания объявят, что это съезд. Понимаете, какая хитрость была заложена? Нигде по церквам не объявлять, что будет съезд. Но когда они все соберутся, во время уже в процессе объявить, что, братья, у нас такое представительное братское общение, давайте это назовем съездом. Вот что было заложено, какая хитрость на подготовке этапа этого совещания. Почему мы и называем, что это лжесъезд. Дальше. На этом совещании, в скобках съезде, предполагается принять решение, осуждающее деятельность раскольников и обращение ко всем верующим евангельским христианам-баптистам, отколовшимся от зарегистрированных религиозных объединений, а также ко всем пятидесятникам с призывом к объединению и прекращению их противозаконной нелегальной деятельности. Всех Б разрешено внести некоторые изменения в действующий устав и тем самым лишить раскольников их основного аргумента, зовущего к нелегальной деятельности. На совещании, в скобках съезде, намечается переизбрать руководство всех Б без коренного изменения его персонального состава. Братья, кто был заказчиком этого покаяния? Свет по делам религии вместе с ЦК. Кто был исполнителем этого покаяния? Поставленные неверные служители у алтарей Господних. Для какой цели это было сделано покаяние по заказу Политбюро? Для какой цели? Для того, чтобы лишить раскольников доверия и поддержки религиозных объединений. Вот единственная цель, с которой было спланировано по заказу Политбюро покаяние за инструктивное письмо и положение. А мы говорим, они покаялись, и вы их простить не можете. Ах, какие вы! 40 лет уже Бог их простил, а вы их простить не можете. Как часто хитростью народ Божий хотели взять, лукавством объединить, вот этими маленькими уступками, да, дипломатическими хитрыми ходами хотели опять народ Божий загнать под начало вот этих богоотступников, которые были поставлены не Духом Святым, а внешними. И слава Богу, что народ Божий имел духовную проницательность, те служители, которые бодрствовали и понимали, какие ходы коварные преследуют те, кто борется с братством и борется с церковью. Вот послушайте, как Геннадий Константинович об этом, вот об этих уступках писал. Это очень интересное. «На путях отступления от истины и угождения плоти еще в первые годы пробуждения можно было достичь единства. Но когда мы стремились обсуждать вопросы так, чтобы удален был главный корень греха, соединение церкви с миром, в любых беседах итог оказывался безрезультатным. Всего несколько произведенных с расчетом маленьких уступок со стороны мира в виде отмены инструктивного письма и положения оказалось для многих детей Божьих достаточным, чтобы остаться на прежних позициях подчинения миру и покориться ему в духовных вопросах. Как будто этим уже осветились сердца, исчерпана предательская сущность отступничества от Божьих заповедей. И оставили сущность греха в сердце и в укладе общинной жизни, не вошли в общение с Богом, с благодатью Его и продолжают умножать грехи и укреплять систему, которая ничего общего с образом истинной Церкви Христовой не имеет. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?» Это его слова по случаю так называемого покаяния за инструктивное письмо и положение, что с расчетом произведенное, так сказать, покаяние, так называемое покаяние по заказу внешних, расчет был, чтобы как гаванитяне хитростью взять, да? А Господь дал такую проницательность духовную и прозорливость братьям, чтобы не идти на эти хитрости гаванитян. И не идти вот на поводу этих таких заказных покаяний, которые, опять же, было все сделано внешним. И так Господь сохранил братство, разоблачая одну хитрость за другой. И Господь сохранил наше братство до сегодняшнего дня, братья. И будем хранить единство, и будем помнить, что мы нужны друг другу. И будем бороться со всяким сепаратизмом в своих рядах, чтобы по национальному признаку церкви и братства не создавать. И слава Богу, что Господь, нам не стыдно за нашу историю. Исключительный путь был наш, хороший путь, потому что Бог у нас исключительный. И когда во главе Господь, и когда впереди шел Господь, тогда нам не стыдно за этот путь, и за эту историю, и за тех служителей, которые во время отступничества сохраняли верность ему. Аминь. Если есть вопросы, то можно задать.
У меня несколько вопросов. Вот здесь упоминалось имя Михаила Тимофеевича, пресвитера Хасидской церкви. Да? Угу. Дальнейшая его судьба.
Не можете сказать? Он умер уже.
Он уже отошел.
Да, уже несколько лет.
Спасибо. Да. Второй вопрос.
Пропастижно, причем так умер он. А. Пришел в совещание, сел в свой кабинете на столку и кончал.
Чудесно. Второй вопрос. Для регистрации церкви, я так понял, достаточно согласия служителя той, конечно. А церковь что, не принимает никакого участия? Вот он дал согласие. Вот там как-то или заявление написал, или еще какую-то бумагу. Все, понятно. Все. А церковь как-то даже не знала ничего, как-то непонятно. И третий вопрос, я еще хотел лично к вам обратиться. Когда неверующий человек задает вопрос в отношении армии войны, говорит, а кто же будет защищать Родину? Вот так кажется, брат оружие один, другой, третий. Ну, кто же защитит Родину? Как бы вы ответили лично?
Ну, у нас есть об этом вопросе осмысленная позиция. Мы, это, опять же, это то наследство, которое есть в нашем братстве. Ни на одном молодежном собрании, которое прошло в нашем братстве, когда молились об братьях, уходящих в армию, ни один служитель с этой церквей никогда не говорил молодежи, не идите в армию, не берите оружие в руки. Они всегда говорили так, под солдатской шинелью храните чистоту христианского сердца, действуйте по духу, и вы не ошибетесь. И никогда нашему братству ни на одном судебном процессе не могли приписать, что у нас антивоенное настроение, что мы запрещаем своим юношам в армию идти. Мы ничего не запрещаем, мы говорим, это гражданский вопрос. Эти вопросы решает каждый на личном уровне, потому что это вопрос гражданский. Мы не решаем, как церковь, ни на членских собраниях, ни на съездах, никаких решений не имеем права принимать по военному вопросу, по избирательной политике, за кого голосовать, за кого не голосовать, идти на выборы, не идти на выборы. Это не церковная компетенция, это гражданский вопрос. По вопросу здравоохранения, по вопросу налогов, по вопросу... Это гражданские вопросы. Мы, как церковь, на гражданские вопросы не посягаем. Но мы говорим, поступайте по духу. А там, где Дух Божий, мы не ошибаемся. Безошибочно Ваня Моисеев пошел, да, и стал мучеником, примером для целого поколения, да? Почему? По духу поступали, да? Безошибочно поступил Иван Яковлевич Антонов, когда этот русский офицер из атеистической семьи пробудил его сердце Господь во время войны в Кировограде, прочитал Библию, пришел к братьям и говорит, я офицер. Что мне делать с оружием? Братьям говорят, служи, служи, служи. А другой тайно отзывает, говорит, не слушай никого, поступай по духу. И он пошел, сдал оружие, его под военный трибунал на расстрел, а потом заменили расстрел, сколько там, 10 или 20 лет заключения ему дали. Он не был еще членом церкви, он еще не принял крещение. Но вот что значит поступать по духу, да? Ты безошибочно поступишь, но это надо делать не потому, что у нас в братстве такое решение. Поэтому нет, у нас решение, мы не имеем права принимать решения по этим вопросам. Эти решения принимает каждый в соответствии со здравым смыслом, Писанием, с доброй совестью. Благодать научающую у нас есть. И апостол Павел, прощаясь с эфесскими пресвитерами, говорил о том, что предаю вас благодати, могучи научать вас более. У нас есть благодать научающая. И когда нашего брата Гагика судили в Карабахе, да, или где он был судим за отказ от оружия, судья несколько раз подчеркнул, ты отказываешься от оружия, ты отказываешься от присяги, потому что в международном свете церквей есть такое решение. А у нас в братстве нет таких решений. В нашем уставе это не написано. У нас нет ни военной, ни антивоенной доктрины. У нас нет ни социальной, ни антисоциальной доктрины. И эти решения принимает каждый юноша, каждый солдат в соответствии со Словом Божьим, в соответствии со своей доброй совестью. А когда мы поступаем по Духу, там мы не ошибаемся. Дух Святой ясно говорит.
А в отношении регистрации достаточно согласия служителя, церкви?
Нет, ну, в принципе, то, по, если по закону, то должна быть двадцатка, вот, двадцатка должна начать, ну, подписаться от имени церкви, вот, а, естественно, двадцатка заручается уже решением церкви, это по закону, а когда делать беззаконно, то, и это ж тайно, это был сговор с властями, поэтому Михаил Тимофеевич, это сделал сговор с ними самостоятельно, церковь об этом не знала, но это было беззаконие.